Здорово, в Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Матери детей, погибших в Беслане, призывают Владимира Путина приехать в Северную Осетию в день годовщины штурма Бесланской школы номер 1. Росимущество требует от организаторов авиасалона в Жуковском снести все возведенные ими постройки. Более 200 детей попали в больницы на Ставрополье из-за некачественного кефира. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Сегодня в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эту дату прежде всего связывают с терактом в Беслане. Ровно 3 года назад была захвачена первая городская школа, а 3 сентября произошел штурм здания, в котором находились более 1000 заложников. В результате погибли более 300 человек, почти 200 из них – дети. В Северной Осетии проходят траурные мероприятия. Во дворе разрушенной школы сегодня была объявлена минута молчания, а на мемориальном кладбище, где похоронены погибшие в результате теракта, под отсчет метронома прозвучали имена погибших. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Во дворе бывшей первой школы Беслана пострадавшие повесили плакат «ФСБ и МВД виновны в терроризме». Одними из первых плакат прочитали прибывший на траурное мероприятие спикер Государственной Думы России Борис Грызлов, глава Думского комитета по безопасности Владимир Васильев, полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Казак. Траурное мероприятие проходит в Северной Осетии 3-й день. Из Беслана передает наш корреспондент Алан Цхурбаев.
В 13 часов 5 минут по московскому времени Северная Осетия замерла по удару колокола ровно на 1 минуту. По всей республике остановился транспорт, а во двор разрушенной школы номер 1 вошли выжившие заложники и школьники Беслана. По окончанию минуты молчания из их рук в небо поднялись 334 белых шара по числу погибших в теракте. Это уже на 3 больше, чем в первую годовщину. За это время еще 3 скончались от полученных ран. 3 года назад в спортзале школы в это время раздался первый мощный взрыв, положивший начало спонтанному штурму школы. По словам потерпевшей Риты Седаковой, последствия тех дней Беслан ощущает с прежней болью.
Столько людей страдает, чисто физически, и те, кто остались инвалидами, те, кто остались ранениями. Ведь это все осталось в них. Им нужна помощь. Помощь не на 1 день, не на 2 дня. Помощь на всю оставшуюся жизнь. Эту помощь должно проявить государство.
Официоз траурных мероприятий был нарушен в первый же день, когда бесланские активисты установили во дворе школы плакат «МВД и ФСБ виновны в терроризме». 3 сентября вечером матери Беслана планируют обратиться к президенту России с видеообращением. Фильм сделан из фрагментов судебных заседаний по делу террориста Нурбаши Кулаева и руководителей правобережного отдела милиции. Сотрудник аппарата парламента Северной Осетии Израил Татаонти – один из тех, кто работал над докладом Республиканской парламентской комиссии. Главный вывод того доклада – первый взрыв в спортзале школы был вызван выстрелом из огнемета, произведенный извне.
Нет ни согласия, ни опровержения. Есть то, что по-русски называется игнорирование. То есть не было доклада. С нами никто не соглашается, с нами никто не спорит.
Траурные мероприятия в Беслане продлятся до 4 сентября.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» Северной Осетии Алан Цхурбаев. Доводы Северо-Осетинской парламентской комиссии о стрельбе по спортзалу из гранатометов не приняли расчет ни следственная группа, ни федеральная парламентская комиссия. Однако в этой комиссии оказался ученый-взрывотехник, депутат Государственной Думы Юрий Савельев. Он самостоятельно изучил материалы по обстоятельствам взрывов и сделал свои выводы, которые разошлись с официальными выводами федеральной парламентской комиссии. После этого Юрий Савельев выступил с альтернативным докладом. На прошедшем в центре Москвы 1 сентября митинге в память о жертвах бесланской трагедии собравшиеся встретили депутата Юрия Савельева аплодисментами. Юрий Савельев в беседе со мной рассказал о своих выводах.
Я не могу сказать, что я сделал в своем докладе какие-то открытия. Первые, кто сказали о том, что первые 2 взрыва были вызваны стрельбой из гранатометов, была Северо-Осетинская комиссия. И другое дело, что когда я это услышал, я как эксперт, а я все-таки профессор и много лет читал курс физики горения и взрыва в Ленинградском военмехе, я просто проанализировал, что же там происходило. И главным образом опирался на показания заложников. И когда следствие утверждает, что взрыв был около западной стены, а почти 100 заложников утверждают противоположное, что взрыв был у восточной стены, описывают, как образовалась дыра в потолке. Это в 20 примерно метрах от того места, на которое говорит следствие. Что развалился потолок, дыра в потолке. Там начался пожар, оттуда летели обломки на людей, которые лежали. Что был убит боевик под этим местом. Поэтому это не могла быть дыра, вызвана взрывом, который был в 20 метрах от нее. Перед этим там никаких дыр не было, окна все целы. Ясно, что был взрыв в этом месте. Почему упорствует следствие, стоит на первоначальной версии? Мне нельзя. Ну, я посмотрел с этой точки зрения и, как бы, другие места. Стал я уже подозрительным, стал проанализировал. Отсюда я уже как эксперт внутри комиссии. Конечно, там для этой комиссии было неудобно, что я там оказался действительно профессионалом. Ученый, который занимался этим. Просто им не повезло, что я там оказался. Возможно, сейчас какое-то моделирование там собираются проводить. Что 3 года делали, не знаю. Мне кажется, что просто тянут время, пока тут выборы всех мастей не пройдут. А потом это будет предано забвению. Следствие не принимает во внимание огромное число, почти 100 заложников, которые утверждали, что взрывы в школе произошли в других местах. Там самодельные взрывные устройства боевиков не взорвались, там нет следов на полу, где они стояли везде. Тогда надо признавать, что это взрывчатое вещество прилетело по воздуху извне.
Говорил депутат Государственной Думы России, автор альтернативного доклада об обстоятельствах Бесланской трагедии Юрий Савельев. Общественная организация «Матери Беслана» в дни третьей годовщины теракта приняла обращение в адрес президента России Владимира Путина.
Господин президент, прошло 2 года со дня нашей с вами встречи. 2 года бесполезных ожиданий и иллюзий. 2 года изнурительных и безрезультатных хождений по судам. Для чего мы ездили на встречу с вами? Надеялись, что донесем вам правду, которую вы, может быть, не знаете или знаете не в полном объеме. Нам казалось, что мы справились со своей задачей. Но только с течением времени мы поняли, насколько мы наивны. В каком веке мы живем, в какой стране живем, если за замученных и убитых детей мы даже не имеем права спрашивать с виновных. Сегодняшняя Россия на распутье. Куда и каким путем она пойдет, дальше во многом зависит лично от вас. Беслан – это не только великая трагедия России, но и великий позор российской власти. И ваш моральный долг, как президента России, приехать в Беслан в свой последний год правления, прийти на детское кладбище, увидеть воочию масштабы трагедии и сказать всей России правду. Сказать: «Простите, дети, мы пожертвовали вами ради безопасности миллионов других детей России. Мы не могли победить в России терроризм другим путем. Вы должны найти в себе столько чести и мужества. Ради будущего России вы должны это сделать».
Это был фрагмент обращения общественной организации «Матери Беслана» президенту России Владимиру Путину. О том, что вокруг расследования так называемого основного дела по теракту первой школы складывается неблагоприятная обстановка, свидетельствует, по мнению экспертов, заявление адвоката потерпевших Таймураза Чеджемова. Он принял решение о выходе из процесса. Журналистам Таймураз Чеджемов рассказал, что в его адрес поступила прямая угроза человека, в отношении которого ранее было заявлено ходатайство о привлечении к ответственности в рамках основного уголовного дела о теракте в Беслане. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 16:15. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Московский окружной военный суд признал незаконным арест подполковника ФСБ Павла Рягузова, подозреваемого, как было объявлено ранее, в причастности к убийству Анны Политковской. Генеральная прокуратура расследует факт разглашения в прессе сведений о подозреваемых в связи с этим убийством. В индушском городе Карабулак завершена спецоперация, в ходе которой один боевик был убит, еще один задержан. Президент США Джордж Буш прибыл с неожиданным визитом в Ирак. Его самолет приземлился на авиабазе западнее Багдада. Сообщается, что министр обороны США прибудет в Ирак отдельно. Житель Таиланда, застреливший в прошлом году 2 российских туристов в Паттайе, приговорен к смертной казни. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Ее итоговый выпуск проведет сегодня мой коллега Андрей Шар. Эфир в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей. Центральная тема сегодняшнего дня – третья годовщина штурма, захваченной террористами школы в Беслане. Погибли сотни заложников. Почему до сих пор не раскрыты все обстоятельства этой трагедии? Год назад в Кандапоге начались погромы. Почему в России не уменьшается число межнациональных конфликтов? И Начинается осенняя сессия Государственной Думы. Как в парламенте будут готовиться к предстоящим выборам? И так эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. Но в программе «Время свободы» сейчас обзор публикаций в европейской печати. Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Владимира Тольца. Владимир, здравствуйте. Итак, о чем пишут сегодня?
Добрый день. Ну, пишут, есть традиционно разделить публикации по темам на российские, так сказать, и остальные. Следует отметить, что на российскую тему сегодня опубликовано довольно много. И сюда стоит приплюсовать и то, что было напечатано в воскресенье, когда у нас не было обзора. Проблемы затрагиваются самые разные. Например, итальянская «Стампа» публикует сегодня интервью с еврокомиссаром по внешним связям сообщества Бенито Феррера Вальдер, в котором та со свойственной ей деликатностью, госпожа Феррера Вальдер, бывшая ранее министром иностранных дел Австрии, еще тогда получила прозвище Феррера Кюсхен, то есть «Поцелуй Феррера», Феррера такие конфеты, Феррера Роше есть. Вот она со свойственной ей деликатностью и сладостью говорит об отношениях ЕС с Россией. Цитата. «В наших интересах иметь хорошие отношения с Россией, потому что существует прочная взаимозависимость между нашими двумя системами. Однако, как обычно происходит при самых хороших отношениях, танцевать танго необходимо вдвоем». Проблему госпожа Феррер-Вальдер видит тут в том, что, я снова процитирую, «Москва стала сильной с экономической точки зрения и хочет разыграть все карты, чтобы вновь стать политической державой». Это вызывает большой скептицизм относительно действий России на Западе, который, по мнению Феррера-Вальдер, можно преодолеть вступлением России в ВТО. Ну а лондонская Financial Times пишет сегодня о том, что Москва подумывает о запрете на экспорт пшеницы. Это связано с рекордным за последние четверть века уменьшением мировых запасов пшеницы, неурожаями в Австралии, в Европе, в Канаде и увеличением, соответственно, спроса на этот товар. Парижское «Фигаро» посвящает сегодня свою статью последним событиям, разворачивающимся в Москве, которые, по мнению издания, возможно, являются в политическом отношении решающими. Речь идет о том, что последовало после убийства Литвиненко, преследовавшего, как считает «Фигаро», я цитирую опять, лишь одну цель – изолировать российского президента и надолго дискредитировать его имидж за рубежом. Так вот, за этим последовали, по мнению «Фигаро», недавние такие события, как арест главы тамбовской мафии Кумарина, которого в прошлом некоторые наблюдатели связывают с Путиным, объявление о завершении расследования по делу об убийстве Политковской и, наконец, выдача судом санкции на арест Гуцериева. Все это, по мнению «Фигаро», направлено на подрыв авторитета Путина и свидетельствует, что, я цитирую, «в стране существует заговор представителей власти, которые не собираются сидеть сложа руки и ждать, пока действующий президент разыграет гаитянский вариант, по которому механизм принятия решений в стране останется в руках Путина, а новый президент будет всего лишь марионеткой».
Владимир, а теперь о международных темах.
Ну, общее тут, по-моему, сегодня для многих изданий в разных странах Европы это тема новой войны с Ираном. На фоне сообщения «Лондонской Таймс» о выводе британских военных из иракской Басры, статья в «Санди Таймс» о том, что в Пентагоне разработан план массированных авиаударов по 1200 целям в Иране, который конечной целью имеет уничтожение военных мощностей Ирана в течение 3 дней. А еще статья в итальянской «Карьере дель Сера», озаглавленная «Если Белый дом захочет, он может нанести удар». Ну, плюс заметка в британской «Дейли Телеграф», что Буш твердо намерен пойти на конфронтацию с Ираном, которая увенчается серией авианалетов с целью уничтожения иранских ядерных объектов.
Спасибо, Владимир. Сегодняшний обзор публикации в европейской печати подготовил и представил мой коллега Владимир Тольц. Вы слушаете радио «Свобода». Росимущество подало иск к открытому акционерному обществу «Авиасалон», организатору недавнего авиасалона «Макс-2007». Росимущество требует снести все построенные объекты в Жуковском на территории института имени Громова, рассказывает Вера Володина.
В компании «Авиасалон» пока еще не получили иска Росимущества, о котором утверждается, что был подан он через 3 дня после закрытия «Макса-2007» 29 августа. Суть претензий к открытому акционерному обществу «Авиасалон» – самовольная постройка на укороченной взлетной полосе, находящейся в хозяйственном ведении ЛИИ имени Громова. Там 20 объектов недвижимости и 16 объектов на территории аэродрома Раменское. При застройке территории «Авиасалон» руководствовался постановлением главы города Жуковского, которое не было согласовано с Росимуществом. Заявлено об этом в иске. Там же говорится, что взлетная полоса является недвижимым имуществом сооружением и внесена в реестр федерального имущества под номером 800-098. Поэтому Росимущество требует снести 8 выставочных павильонов площадью в 33 тысячи квадратных метров, 4 шале общей площадью 4 тысячи квадратных метров, технические павильоны, пресс-центр, штаб оперативных служб, рестораны, зоны питания и иные объекты. Первой об иске сообщила газета «Коммерсант». Руководитель пресс-службы компании «Авиасалон» Анна Башалина.
Дело в том, что вот вышеупомянутого иска в компанию «Авиасалон» не поступало, поэтому прежде чем давать комментарий по некоему иску, нужно сначала выяснить, существует ли вообще он, вот, или, может быть, элементарно дождаться его прибытия, так сказать, по почте. К нам этот иск не поступал пока что. Если мы разберемся в этой ситуации, если она того потребуется, да, уже после этого можно будет говорить о так, каких-то комментариях. То, что в тот момент комментировать нечего, и, к сожалению, газета «Коммерсант» уже не первый раз оперирует абсолютно непроверенную информацию в отношении «Авиасалон». Остается только сожалеть, что, казалось, такое уважаемое издание допускает такие непрофессиональные ошибки.
В иске, которого еще нет в компании, требования запрета регистрации сделок по отчуждению этих объектов, оформленных в собственность «Авиасалона». Основной крупный акционер компании ЛИИ имени Громова – 53,3%. 10,7% акций принадлежит областному Минимуществу, далее физические лица. В Росимуществе от устных комментариев сегодня отказались. Доходы от проведения последнего «Макса» превысили 40 миллионов долларов. По ходу проведения выставки участники ее высказывали мнение, что организация «Авиасалона» никуда не годится, и все недостатки особенно проявились из-за жаркой погоды. Как известно, руководитель Рособороны экспорта Сергей Чемизов в ходе «Макса-2007» заявлял о планах капитальной перестройки территории выставки. В планах российского правительства создание на месте «Макса» транспортно-выставочного комплекса «Россия». Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков еще в 2003 году публично заявлял, что алюминиевый завод в области строиться не будет. Но сейчас снова возник проект строительства Балтийского алюминиевого завода рядом с Усть-Лужским портом, который, по мнению экологов, грозит районной экологической катастрофой, рассказывает Татьяна Вольская.
В декабре 2003 года в городе Сосновый Бор прошел референдум, на котором более 90% горожан проголосовали против строительства в этом районе алюминиевого завода. Такую же позицию заняли и жители большинства окрестных населенных пунктов, направившие президенту России письмо протеста. Тогда же была проведена экологическая экспертиза алюминиевого завода, показавшая, что он будет чрезвычайно опасен для ценных природных объектов, рекреационных зон и основного источника водоснабжения для тех десятков тысяч людей, которые живут в районе Лужской и Копорской губы Финского залива. В 2003 году газета «Вести» опубликовала заявление губернатора Ленобласти Валерия Сердюкова о том, что поскольку, цитата, «общественность остро подняла вопрос о целесообразности новостройки, было принято решение раз и навсегда закрыть тему строительства в нашем регионе алюминиевого завода». Правительство Ленинградской области в настоящее время не рассматривает и не будет рассматривать впредь возможность его создания ни в Кингисеппском, ни в каком-либо ином муниципальном образовании. Конец цитаты. И вот сейчас власти снова вспомнили про алюминиевый завод. Его предполагается построить в том же самом экологически чувствительном месте рядом с Усть-Лужским портом. Говорит председатель Совета общественной благотворительной организации «Зеленый мир» Олег Бодров.
В настоящее время региональные власти начинают продвижение нового крупного алюминиевого Нефтегазового завода на южном берегу Финского залива в районе Усть-Луги. Этот завод фактически нарушает обязательства, данные господином Сердюковым 3 года назад. И обязательства состояли в том, что после того, как был городской референдум в Сосновом Бору по поводу недопустимости строительства алюминиевого завода, 30 тысяч человек сказали «нет», когда сотни жителей 27 населенных пунктов южного берега поддержали такое решение не строить этот завод. Сердюков пообещал, что никогда нигде он не будет этого делать. Это было в период предвыборной кампании губернаторства. А сейчас фактически начинается новый этап, когда более мощный завод планируется построить, ввозить сырье из Африки и перерабатывать его с помощью атомного электричества, чистой алюминий вывозить на лондонскую биржу. При этом, когда Россия только 13% производимого внутри страны алюминия использует внутри страны, все остальное идет на экспорт.
Предполагается, что сырье, которое планируют привозить из Африки или Новой Зеландии, будут перерабатывать с помощью электричества, производимого одним энергоблоком ЛАЭС. Экологи подчеркивают, что через лондонскую биржу цветных металлов авторы проекта собираются ежегодно продавать до 540 тонн алюминия, то есть львиную долю производимого продукта. Поэтому завод проектируется не для того, чтобы удовлетворить потребности России в алюминии.
То есть речь идет о том, чтобы сделать еще один шаг в направлении превращения России в некую колонию западного мира, когда мы используем свою территорию для грязного производства и продажи чистого продукта в западные страны. И вот с такой миссией не соглашаются жители южного берега Финского залива и протестуют против этого. Недопустимо, когда политики столь безответственно относятся к своим обещаниям.
Со строительством порта в Усть-Луге в этом районе и так создалось тяжелое положение. Нарушается традиционный уклад жизни местных жителей, исконно занимавшихся рыболовством.
Вообще этот образ жизни сойдет на нет, и это станет индустриальной зоной. На мой взгляд, те программы, которые сейчас по отмашке президента реализуются на южном берегу Финского залива, воспринимают местное население как некий мусор на пути какого-то прогресса, какой-то России, которая находится где-то там, видимо, внутри Садового кольца. А здесь граждане России – это нечто такое вторичное по отношению к каким-то глобальным задачам, которые ставят перед собой нации.
Если же здесь будет построен еще алюминиевый завод, то России придется принимать на особо ценные рекреационные территории южного берега Финского залива не менее 1 000 000 тонн отходов в год. Понятно, что это прямая угроза для возможности воспроизведения среды обитания, а значит и для здоровья нации. Угроза создается и для воспроизводимых биоресурсов, то есть для благополучия будущих поколений. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Предвыборная кампания стартовала. Мнение избирателей и политиков о том, какой она будет. Гость программы сегодня депутат Государственной Думы Борис Резник. С ним будет беседовать ведущая сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей» Анна Качкаева. Итак, «Время гостей» в нашем эфире сегодня в 19 часов. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В разных городах России сегодня вспоминают жертв терактов. Как передает корреспондент Радио «Свобода» в Беслане, где продолжается траур, в воздух были выпущены белые шары в память о 334 погибших в местной школе в начале сентября 2004 года. Московский окружной военный суд признал незаконным арест подполковника ФСБ Павла Рягузова, подозреваемого, как было объявлено ранее, в причастности к убийству журналистки Анны Политковской. Генпрокуратура расследует факт разглашения в прессе сведений о подозреваемых в связи с этим убийством. В ингушском городе Карабулак завершена спецоперация, в ходе которой один боевик был убит, еще один задержан. По словам прокурора республики Юрия Турыгина, проверяется версия о причастности задержанного местного жителя к недавнему убийству семьи учительницы Веры Драганчук. Президент США Джордж Буш прибыл с неожиданным визитом в Ирак. Его самолет приземлился на авиабазе западнее Багдада. Сообщается, что министр обороны США прибудет в Ирак отдельно. Житель Таиланда, застреливший в феврале этого года 2 российских туристок в Паттайе, приговорен к смертной казни. Его удалось задержать после того, как полиция Таиланда распространила фоторобот предполагаемого убийцы и назначила вознаграждение в 15 тысяч долларов за информацию о его местонахождении. В Махачкале убит директор дагестанского филиала Промстройбанка Гимбат Мусаев. Как сообщили в правоохранительных органах, нападение совершено в воскресенье вечером. В банкира выстрелили из пистолета. На востоке Афганистана, в провинции Кунар, в воскресенье погибли 6 сотрудников сил безопасности. Их автомобиль подорвался на мине. В другой провинции, Забуль, боевики напали на гражданскую автоколонну. О жертвах не сообщается. В Македонии 2 ребенка погибли, еще 10 человек, в том числе 6 детей, получили ожоги при пожаре в интернате для детей-инвалидов. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 3 сентября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
3 сентября 1969 года. Из истории Второй мировой войны. К 25-летию освобождения Парижа от немецкой оккупации. У микрофона сотрудники парижской студии «Радио Свобода».
Кто освободил Париж? Каково было значение восстания в столице?
Париж освободили все. Союзные войска, которые высадились в Нормандии 6 июня, ответственные члены разных организаций сопротивления и просто парижский люд. Восстание, которому предшествовали забастовки, началось 18 августа. Министр Временного правительства Александр Пароди, возглавлявший в то время Национальный комитет сопротивления,
«Париж взрывается, и мы, значит, совершили ошибку, подняв восстание слишком рано. А мы ежеминутно задавали себе вопрос, что делать, тормозить восстание или, напротив, давать ему развиваться?»
Другое интересное свидетельство – рассказ командующего частями внутренней вооруженной силы Франции Роже Галуа о том, как он через неприятельские рубежи отправился с миссией в штаб американской армии в Нормандии.
«Я прибыл в штаб генерала Паттона, который принял меня и сказал, я очень сожалею, но я ничего не могу сделать для вас, чтобы прийти на помощь в Париж».
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Но когда я спросил, не могу ли повидать генерала Леклера, он ответил, «Ладно, я пошлю вас к Леклеру». И в тот же вечер генерал Брадли, после совещания с генералом Эйзенхауэром, принял решение немедленно двинуть дивизию Леклера на Париж.
Утром 25 августа в Париж через Орлеанскую заставу вступает 2-я бронетанковая дивизия с генералом Леклером во главе. Американские части, покрывая ее с правого фланга, проникают в столицу по другим дорогам.
Бывший шеф французского сопротивления Александр Пароди говорит:
«Все, за что мы боролись, вдруг свершилось. А потом шествие вниз по Елисейским полям вслед за генералом Деголем. Это был один из тех моментов, самых воодушевляющих, которые человек вообще способен пережить. Мы здесь, у себя, в Париже, есть минуты, превосходящие по значению бедную жизнь каждого из нас».
Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades.
25-летию освобождения Парижа от немецкой оккупации. Радио Свобода. 3 сентября 1969 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Автор сегодняшней панорамы культурных событий – обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Музыкальные звезды 60-х годов собрались в воскресенье в Сан-Франциско, чтобы отметить 40-летие «Лето любви» знаменитого фестиваля контркультуры, на который в 67-м году собралась молодежь, отвергающая буржуазные ценности. Концерт, в котором приняли участие музыканты Doors, Jefferson Starship, Can't Hit и других популярных в те времена групп, в духе 60-х годов был бесплатным. Собралось около 40 тысяч зрителей. Музыканты, участвовавшие в концерте, заявили, заявили журналистам, что они разочарованы тем, что идеалы 60-х так и не были воплощены. «В целом я чувствую себя преданным», — сказал Фито де ла Пара. «Сами же хиппи отказались от своих идей ради денег и теперь стали богатыми яппи и республиканцами. Мы собирались изменить мир, думали, что не будет больше войн», — поддержал его Рэй Манзарек, «но прошло 40 лет, а войны продолжаются». Ридли Скотт представил на Венецианском кинофестивале окончательный вариант своего культового фильма «Бегущие по лезвию бритвы». Футуристический триллер вышел на экраны 25 лет назад, в 1982 году, в версии, значительно отличающейся от замысла режиссера. В частности, по требованиям продюсеров, финал был изменен на более благополучный. С тех пор уже вышли 5 вариантов фильма, в том числе и режиссерская версия в 1992 году. Однако только теперь, по словам Скотта, картина выглядит именно так, как он ее замышлял. Этот «Бегущий по лезвию бритвы» выйдет на DVD в конце года в специальном издании для коллекционеров. Финская пара победила на прошедшем в Лондоне первом танцевальном конкурсе Евровидения. Юсси Ваананен и Катя Куккола получили по результатам зрительского голосования 132 балла. Второе место занял украинский дуэт Илья Сидоренко и Юлия Крапиридзе, 121 балл. Третье – ирландцы Мик Донаган и Николя Бирн, 95 баллов. Россию представляли Мария Ситтель, ведущая программы «Вести» на канале «Россия», и танцор Владислав Бородин. Они заняли 7-е место. Конкурс проходил в штаб-квартире корпорации BBC. Его транслировали 24 международных телекомпании. Каждая пара исполнила 2 танца – классический и произвольный.
Это была панорама новостей культуры. Ее представил Дмитрий Волчек.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 16 часов 38 минут. Продолжаем программу «Время свободы». В Георгиевском районе Ставропольского края в связи со вспышкой дизентерии в детских садах объявлена чрезвычайная ситуация. Среди заболевших более 200 детей, а причиной заболевания, по предварительным данным, стал некачественный кефир производства одного из местных предприятий, рассказывает Лада Леденева.
Информация о госпитализации детей с признаками пищевого отравления в Георгиевском районе края стала поступать еще в четверг, 30 августа. Первыми на больничные койки попали 7 воспитанников детского сада «Светлячок» станицы Александрийской. Эпидемиологи тут же организовали подворовые обходы и выявили еще около 40 инфицированных детей, которых родители не повели в этот день в детский сад. К воскресенью география заболевания разрослась. Вспышка охватила 4 населенных пункта – поселки Новый и Новоульяновский, станицы Лысогорскую и Александрию. Всю ночь работали кареты скорой помощи, доставлявшие в районную больницу детей в возрасте от 1,5 до 6 лет. По официальным данным, в числе заболевших 203 ребенка. 97 из них госпитализированы. Остальные проходят лечение амбулаторно. У 60 заболевших выявлена так называемая шенгела зоны, проще говоря, дизентерия.
К нам поступают дети. У всех диагноз острая кишечная инфекция. Практически все состояния средней тяжести ближе к удовлетворительному. Динамика на фоне проводимого лечения положительная. Тяжелых детей на сей момент нет.
Рассказала исполняющая обязанности главного врача Центральной районной больницы Георгиевска Ольга Еременко. По ее словам, во всех станицах и селах района экстренно организовано обследование детей.
Участковые службы во всех муниципальных образованиях ведут активный осмотр деток, посещающих эти сады. Они, естественно, выявляют заболевших. При удовлетворительном состоянии детки остаются на амбулаторном лечении, наблюдении.
Установлено, что причиной заболевания стал кефирный напиток «Славяновский» производства одного из местных предприятий. В Георгиевском районе края введен режим чрезвычайной ситуации. На место вылетел главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Проводятся противоэпидемические мероприятия. В конце августа аналогичная вспышка заболевания была зарегистрирована в детских садах Благодарницкого района края. Тогда дизентерией переболели 129 детей. Причиной заболевания стал кефир производства местного масла-сырзавода. Поэтому и сейчас первое подозрение эпидемиологов пали именно на кефир. эфир. Между тем, в управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю не связывают факт заболевания детей в Георгиевском районе со вспышкой дизентерии в городе Благодарном, утверждая, что в районы поставлялась продукция разных молокозаводов. В воскресенье первые 17 детей были выписаны из стационара. Однако медики не исключают поступление новых больных до тех пор, пока не закончится инкубационный период заболевания. В больнице развернуты дополнительные койки. Лада Льденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
В воскресенье президент России Владимир Путин подписал указ о назначении парламентских выборов. Первая подготовительная фаза выборов в Госдуму, которая начинается через несколько дней, тема многих комментариев в русской интернет-сети. На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Александр Гостев.
Список допущенных партий, который опубликует Федеральная регистрационная служба, съезды самих партий и утверждение федеральных списков, которые заверят в ЦИКе, сбор подписей, агитация в СМИ – все это, конечно, административная рутина, пишет редактор сайта Global.rus Алексей Еременко в материале под заголовком «Пять левых ног». По мнению автора, самую интересную предвыборную новость на выходных организовал, строго говоря, не Путин, подписавший указ о выборах в воскресенье, а глава ЦИКа Владимир Чуров.
Он сообщил, что у россиян по-прежнему есть возможность при голосовании забраковать всех кандидатов скопом. Для этого нужно перечеркнуть наискосок бюллетень и опустить его в урну. Такой бюллетень не будет признан недействительным, а зачтется как голос против всех. В этом смысле отход от политики партии и правительства получается неожиданным. Графу «против всех» упраздняли с изрядной помпой. Но, по сути, ничего нового не произошло. Ведь, по словам Чурова, голоса, отданные ни за кого, по-прежнему будут распределяться между всеми кандидатами. Так что получилось даже лучше. С одной стороны, у желающих по-прежнему есть возможность высказать свое «фе», но с другой – снят лишний ажиотаж, который был в последнее время вокруг «против всех», вдруг ставший чуть ли не высшей формой народного волеизъявления, несмотря на свою фактическую бессмысленность.
В преддверии указа Путина ВЦИОМ выдал свежий прогноз по результатам выборов, продолжает Алексей Еременко. Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров с оптимизмом отозвался о шансах партий второй лиги, указав, что в России треть избирателей определяется с выбором только за несколько недель до голосования. Однако, как считает автор текста на Global.rus, ни у яблока, ни у аграриев, ни у гражданской силы реальных шансов нет никаких.
Конечно, запредельные политтехнологические усилия могут что-то изменить. Но эти усилия без помощи власти не проявишь. Да и сомнительно, что Кремлю надо протаскивать в Думу Явлинского или даже Борщевского. Какая-то интрига есть только с СПС. На мартовских региональных выборах им в ряде случаев удавалось взять пресловутый барьер. Хотя надо отметить, что в последних соцопросах их показатели ухудшаются. От прохождения СПС парламент смотрелся бы поразнообразнее. Но в остальном 7-9% фракция, понятно, никакой роли играть не будет.
И на выборах, и в парламенте будет представлена одна общая на всех социал-популистская идеология, констатирует вслед за многими редактор сайта Global.rus Алексей Еременко. Народу, как он иронически замечает, предложено пять левых ног.
Мне кажется, что если усилия власти на что-то и могут быть направлены, то как раз на обеспечение скорее явки, чтобы не было совсем не солидно, потому что даже меньше 50% уже будет смотреться некрасиво, а по последнему вот ЦИОМовскому опросу уже меньше. То есть вот если говорить о госагитации, мне кажется, она пойдет просто на то, чтобы люди шли и голосовали, потому что действительно интересного не будет ничего. И если первые два телеканала не выложатся, просто из кожи вон не вылезут, чтобы вот зажечь публику призывами идти на выборы, то мне кажется, что явка будет между низкой и очень низкой.
Мнение редактора сайта Global.rus Алексея Еременко. Комментарий под заголовком «Пять левых ног». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В разных городах России сегодня вспоминают жертв терактов. Как передает корреспондент Радио «Свобода» в Беслане, где продолжается траур, в воздух были выпущены белые шары в память о 334 погибших в местной школе в начале сентября 2004 года. Московский окружной военный суд признал незаконным арест подполковника ФСБ Павла Рягузова, подозреваемого, как было объявлено ранее, в причастности к убийству журналистки Анны Политковской. В ингушском городе Карабулак завершена спецоперация, в ходе которой один боевик человек был убит, еще один задержан. Президент США Джордж Буш прибыл с неожиданным визитом в Ирак. Житель Таиланда, застреливший в феврале 2007 года двух российских туристов в Паттайе, приговорен к смертной казни. В Махачкале убит директор дагестанского филиала Промстройбанка Гимбат Мусаев. На востоке Афганистана, в провинции Кунар, в воскресенье погибли 6 сотрудников сил безопасности, их автомобиль подорвался на мине.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панораму новостей экономики на волнах свободы ведет наш обозреватель Иван Трефилов.
Минимальный размер оплаты труда в России с 1 сентября увеличен с 1100 до 2300 рублей в месяц. Кроме того, согласно вступившим в действие поправкам законодательства, теперь региональные власти получили право устанавливать этот показатель на уровне выше федерального. Подробнее об этой норме закона председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Он разрешает субъектам федерации самостоятельно увеличивать минимальный размер оплаты труда для внебюджетного сектора экономики, то есть принимать законы, в котором устанавливать свой МРОТ, свою минимальную зарплату во внебюджетном секторе экономики. Мы предполагаем, что после этого такие законы будут приняты в подавляющем большинстве субъектов федерации, зарплата там будет сразу же установлена на уровне ниже прожиточного минимума, что приведет к сбору дополнительного подоходного налога и даст субъектам федерации уже возможность поднять заработную плату своим бюджетникам.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября увеличится до нового рекордного уровня – $250.30 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Стакович. Это более чем на $26 больше действующей ныне ставки. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В июле-августе 2007 года средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно $71.60 за баррель или $524 за тонну. Таким образом, доходы от ее продажи, по мнению руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, по-прежнему остаются основой для формирования бюджета страны.
Наша модель роста по-прежнему ориентирована на растущий поток доходов благодаря росту нефтяных цен. У нас сложилась модель экономики, которая бесперспективна, поскольку цены на нефть не могут расти до бесконечности. Они уже в этом году, судя по всем прогнозам, начнут падать. Нам нужно что-то взамен создать, а пока еще никаких признаков этого нет.
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-августе по оперативным данным увеличилась на 2,8% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 327 миллионов тонн. Экспорт нефти страны дальнего зарубежья составил 144 миллиона тонн, что на 2,6% больше, чем в январе-августе годом ранее. Россия рассматривает возможность ограничения экспорта зерна в связи с резким ростом цен на него на мировом рынке, заявил агентству «Интерфакс» президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский. Вместе с тем, по его словам, никаких решений на эту тему пока не принято. На прошлой неделе мировые цены на пшеницу, например, достигли рекордного уровня на фоне снижения ее запасов до самого низкого показателя за последние 26 лет. Как прогнозирует Международный совет по зерну, мировые запасы пшеницы в этом сельскохозяйственном году составят 111 миллионов тонн, что является минимумом, начиная с 1976 года. В России, согласно оценке Министерства сельского хозяйства, урожай зерна в нынешнем году составит 76 миллионов тонн, почти на 2,5 миллиона меньше, чем годом ранее. В свою очередь, Аркадий Звачевский считает этот прогноз несколько заниженным.
В прошлом году мы собрали 78 миллионов тонн. В этом году будет 77-78. Минимальная консервативная оценка 76 миллионов тонн. Это Министерство сельского хозяйства дает. Так что не надо пугать народ каким-то неурожаем. Нет у нас неурожая. Давайте забудем об этом. В этом году у нас все в порядке складывается. Другой вопрос, что цены на зерно высокие, действительно высокие. И это общемировая тенденция. Это не наша уникальная особенность российская. Не связана никак. как с какими-то неурожаями или кризисами внутри страны.
Государственная компания «Российские железные дороги» предоставит 50% скидку на проезд студентам и учащимся общеобразовательных учреждений на период с 1 сентября до 31 декабря 2007 года. Согласно решению Совета директоров компании, в течение этого периода скидкой в дальнем и пригородном сообщении смогут воспользоваться школьники, а также учащиеся кадетских и суворовских училищ. В пригородном сообщении льготы также могут получить студенты вузов и учащиеся общеобразовательных учреждений дневной формы обучения. Две французские энергетические компании «Газ де Франс», контролируемая государством, и «СУЭС», вторая в мире компания водных ресурсов для предприятий частного сектора, объявили о предстоящем объединении. Оно затронет в основном их бизнес на рынках газа и электроэнергии, а не весь, как предполагалось полтора года назад, когда о предстоящей сделке было объявлено впервые. Одним из условий объединения станет выделение в отдельную структуру почти двух третей всего водного бизнеса «СУЭС». В результате сделки возникает третья по величине энергетическая компания Европы после французской «Электросите де Франс», контролируемой государством, и немецкой «ЕОН». По общей стоимости акций новая компания станет третьей в мировой энергетике после российского «Газпрома» и «Электросите де Франс». Кроме того, единая ЖДФ «СУЭС» станет крупнейшим в Европе продавцом сжиженного природного газа. Ее доля на этом рынке превысит 25%. Если сделка состоится, она станет фактически приватизацией компании «Газ де Франс», против чего выступают французские профсоюзы. Сегодня доля правительства Франции в уставном капитале «Газ де Франс» почти 80%, а в капитале единой ЖДФ «СУЭС» она составит примерно 35%. Курс доллара на сегодня 25 рублей 63 копейки, на завтра 25.59. Евро сегодня стоит 35 рублей 2 копейки, курс на вторник 34.92. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Это была панорама новостей экономики. Я автор, обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. Московское время 16 часов и почти 53 минуты. Первый информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершит наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. Деревушку Пальмар-де-Троя, что находится недалеко от Севильи, на карте страны найти трудно. Она слишком мала. Тем не менее, о ее существовании известно многим. Здесь уже почти 30 лет находится центр так называемой Пальмарской истинной католической церкви, которая считает себя альтернативой Ватикану, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
Пальмарская истинная католическая церковь возникла на волне недовольства части испанских католиков, придерживавшихся ультраконсервативных взглядов, решениями Второго Ватиканского собора, состоявшегося в 1963-65 годах. Их не устраивали такие нововведения, как, в частности, перевод богослужения с латыни на национальные языки. Основателями новой церкви стали Клименте Домингес и Мануэль Алонсо, двое агентов Сивильской страховой компании, состоявшие в гомосексуальных любовных отношениях, что в тогдашней Испании считалось тяжким уголовным преступлением. Домингес провозгласил себя в 1978 году папой Григорием XVII, назначил своих кардиналов и епископов и объявил святыми покойного к этому моменту главу клерикально-фашистского режима генерала Франко, основателя испанской фаланги Приму де Риверу, еще нескольких известных франкистов, а из иностранцев святым стал Адольф Гитлер. Короля Испании Хуана Карлоса, папу римского Иоанна Павла II и всех иерархов римско-католической церкви Домингес проклял и отлучил от церкви, как, я цитирую, «неисправимых большевиков-коммунистов, масонов и анархистов одновременно». Решение Второго Ватиканского собора он отменил как ересь, а свое самоизбрание бывший страховщик объяснил просто. Сам Господь Бог спустился с небес и помазал его на папский престол. А произошло это знаменательное событие, по его словам, как раз в деревушке Пальмар-де-Троя, которую с конца 60-х годов, якобы по свидетельству неких девочек-подростков, постоянно посещала Богородица. Вот что рассказывал в свое время об этом сам папа Папа Домингес.
Весной
1968 года четыре непорочные девы, которые жили в поместье Алькапароса у Пальмар де Троя, увидели спустившуюся к ним с небес Богородицу, предсказавшую им появление новой церкви и нового папы, очищенных от скверны. Два года назад Клименте умер, причем не на кресте, как он часто обещал своим прихожанам, а от разрыва сердца во время мессы. А до этого еще в 1976 году он попал в автомобильную аварию и полностью ослеп. Так что свою папскую деятельность он осуществлял уже в незрячем состоянии. После его смерти Пальмарский престол перешел к Мануэлю Алонсо, который принял имя папы Петра II. Своим долголетием эта церковь, которая в испанских СМИ именуется не иначе как секта, в основном обязана нынешнему руководителю. Именно он добывал все эти годы для нее деньги. Так Алонсо, по свидетельству местной печати, ловко пользовался испанским законодательством, которое предоставляет налоговые льготы предпринимателям, если они жертвуют часть своих доходов религиозным организациям. Алонсо, по свидетельствам из разных источников, привлекал недобросовестных дельцов тем, что возвращал им половину дарованных средств, разумеется, не уведомляя об этом налоговое ведомство. Получала церковь деньги от некоторых прихожан, ностальгирующих по фашизму и католическим строгостям прежних времен. Алонсо так оправдывает свою бурную финансовую деятельность. Заниматься богоугодными делами человеку можно только на денежной основе. Как отмечают испанские журналисты, все движимое и недвижимое имущество Пальмарской церкви записано на имя нынешнего папы Алонсо, то есть Петра II. Кстати, у Пальмарской католической церкви есть не только свои собственные экзотические святые, но и свои обряды. К примеру, в ходе богослужения прихожане нередко входят в истерический экстаз и начинают изгонять дьявола друг из друга, говорит исследователь деятельности сектантов в Испании профессор Хосе Родригес. В Пальмарской церкви многие оскопили себя, заявив, что получили указание об этом с небес. Впрочем, многие прихожане этой церкви являются одновременно пациентами психиатрических лечебниц Севильи. Особо активные в 70-е и 80-е годы Пальмарская церковь сейчас несколько приутихла. Ее опора, ностальгирующие старички-франкисты, повымирали. В Испании к реформам 60-х годов в римско-католической церкви давно уже все привыкли и ничего еретического в них больше не видят. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Итак, темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – годовщина событий в карельском городе Кондопога. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дни траура в Беслане начались со школьного звонка, прозвеневшего...
Массовыми беспорядками в центре датской столицы завершились молодежные демонстрации.
На больничные койки попали 7 воспитанников детского сада из станицы...
И выборы в палестинской автономии будут проводиться лишь по партийным спискам.
62-летнего сенатора обвинили в непристойном поведении, и он признал себя виновным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.